В рубрике «Лиля Пальвелевой от А до Я» вы услышите рассказ о том, как группа просветителей XVIII века спасала русскую письменность.
Помните, у Пушкина, хоть и заглядывал я встарь в академический словарь, так вот его переиздали. Недавно вышел в свет 6-й, последний том толкового словаря под названием «Словарь Академии Российской, 1789-1794 годы». Таким образом, завершился многолетний труд большого коллектива лингвистов. Среди них известный лексикограф Маргарита Чернышова, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова и автор вступительной статьи к одному из томов словаря «Ей слово».
Словарь Академии Российской является итогом развития русского языка в XVIII веке. Это фактически революционный век в отношении лексики, когда в русский язык хлынул поток иноязычных слов, и когда русские слова потеряли свою ориентацию в этом потоке, они стали писаться не так, как в XVII веке, потому что были утрачены определенные нормы. И в конце XVIII века княгиня Екатерина Романовна Дашкова, возвратившись из своей европейской поездки, обратилась к Екатерине II с вопросом: а почему до сих пор в России нет полного толкового словаря российского, как они тогда говорили, или русского языка? Екатерина II соглашается, что такой словарь действительно необходим, и для его создания возникает специальная академия. Это вторая по счету академия. Первая – Санкт-Петербургская академия наук. А в конце века возникает потребность в создании гуманитарной академии.
Ее возглавила Дашкова?
Ее возглавила Дашкова. Причем в это время Дашкова возглавляла обе академии. Это совершенно уникальное явление в нашей российской действительности. Так вот, задачи Академии Российской. Первое. Создание толкового словаря, который должен был как раз выработать нормы русского языка. Нормы утеряны. Причем они решили, что, создавая словарь, они и выработают эти нормы, а не наоборот, как сейчас. Вторая задача – создание грамматики. И третья – создание риторики. Теперь, кто создавал этот словарь? Мы сейчас привыкли, что словарь создают филологи, либо иногда это бывают писатели. В это время такой специальности филологии вообще не существовало. Дашкова привлекает членов академии. Мы бы сейчас сказали, что это элита страны. Князья, графы, священники самого высокого ранга, исследователи, но в понимании эпохи просвещения. Ну, например, Мусин Пушкин. Нельзя сказать, что Мусин Пушкин ученый вот в нашем понимании. Он, конечно, собиратель, исследователь, издатель текстов.
А это тот самый Мусин Пушкин, который слово
о полку Игореве, и у которого сгорела вся его библиотека в пожаре 1812 года. Из писателей Державин. Кстати сказать, в Академии Российской любимый автор – это Ломоносов. Очень много цитируется. Более 800 цитат. Так вот, цитаты из Ломоносова подбирал именно Державин. Он очень любил Ломоносова. Следующее имя – это Фон Визин. Мы знаем его как комедиографа. Но Фон Визин сыграл очень большую роль в создании этого словаря. Дело в том, что прежде чем словарь раздать по буквам, а вообще слова разделили по буквам и раздали членам академии, чтобы они собирали слова по буквам, нужно было обсудить, как этот словарь строить. Мы бы сейчас сказали, нужно написать инструкцию для создания словаря. Они тогда говорили «начертание». Так вот, возглавил вот этот отдел по созданию начертаний как раз Фон Визин. Без этого начертания невозможно было понять, как строить этот словарь, ведь очень долго обсуждали структуру. И Дашкова настаивала на том, что вот мы бы сейчас сказали делать словообразовательный словарь, ну, иногда говорят гнездовой словарь, но они говорили так, что нужно выбрать первообразное слово и вокруг этого слова подбирать родственные, мы бы сейчас сказали, производные слова. Таким образом возникает целое большое гнездо родственных слов. Наверное, для первотолкового словаря русского языка это было правильное решение, тем более, что они должны были выработать нормы языка и нормы орфографии, потому что если собираются родственные слова, тогда и понятно, почему они так пишутся. Потому что в XVIII веке, до того, как появился этот словарь, слово «мужчина» можно было встретить чуть ли не в четырех способах написания.
Но я могу предположить, что через букву «щ» писался. А как еще можно?
«Ж-ч-е». «Че» с мягким знаком. Несколько вариантов. Иногда это слово встречаешь в тексте XVIII века и не понимаешь, что это такое. Настолько странно оно написано. Норму нужно было выработать. Единственный способ, конечно, гнездовой словарь, который собирает все родственные слова. Для этого им иногда приходилось немножечко архаизировать свой словарь, а иногда немножечко даже фантазировать, что называется, пустоты заполнять.
Например?
Да? Возьмем пример архаизации. Здание, созидаю, создатель. А первообразное какое слово? Они кладут в основу гнезда слово «зид», которое сейчас в современном русском языке отсутствует. Оно, по-видимому, отсутствовало и в XVIII веке. Очень старое слово, которое означало «стену забрало», но им оно нужно для организации всего вот этого гнезда. И иногда возникают такие формы, которых, по-видимому, в языке не было. Но это заполнение пустот для того, чтобы гнездо получилось цельным.
То есть они придумывали, получается, какие-то слова?
Нам сейчас трудно судить об этом. Мне кажется, что иногда даже они искусственно создавали. Но интерес этого словаря в другом. Они вставляют разговорные, просторечные, простонародные формы. То есть, понимаете, такой период, когда они не могут еще пока до конца осознать, какой же слой языка является литературным. Очень много помет. Значит, обыкновенный разговор, просто, в просторечии, русском просторечии.
Не удержусь от такого примера. Словарная статья под названием «Задница». Первое. Для соблюдения в словах благопристойности, так в просторечии называется та часть нашего тела, которую сидим. А второе, что тоже очень интересно, они приводят древнерусское толкование. Это наследство.
Я работаю в словаре русского языка 11-17 веков, и у нас задница – это только вот это значение наследства, то есть то, что остается позади, за, достается следующему поколению.
Сообщает Маргарита Чернышова.
Рубрика Лили Палевелевой «Ата да я».